Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Экономика на слух. Совместный проект Российской экономической школы и V-Times.
Всем привет! Меня зовут Филипп Стеркин, я редактор V-Times. Сегодня в «Экономике на слух» мы говорим о невероятно интересной теме. Теме сложной, с которой нужно быть очень аккуратным и деликатным. О вопросах, на которые нельзя дать однозначных ответов. О культурных различиях, о влияниях культуры, религии, языка на экономику. Именно в культуре мыслители прошлого видели причины богатства и процветания или бедствия народов. Культурное разнообразие порой опровергает универсальность рецептов развития, а порой подтверждает. Часто оно становится оправданием для тех, кому выгодно разделить мир на свой-чужой, для популистов, авторитарных лидеров. Культурный код экономики и бизнеса мы будем пытаться разгадать с профессором и президентом Российской экономической школы Шломо Вебером и с членом Ассоциации профессиональных директоров АНД Анной Ярвиц, топ-менеджером, возглавлявшей российские подразделения международных корпораций. Транснациональный бизнес ведь тоже формирует свою культуру, наднациональную, которую приносят самые разные страны. Мы поговорим, конечно же, и о культурных особенностях России, о ее особенной стати, влияющей на развитие экономики, на отношение к обогащению и бизнесу. Добрый день, Шлома.
Добрый день.
Скажите, почему мейнстрим экономической мысли так долго, если не игнорировал, но уделял столь мало внимания культурным различиям, фактору культуры? Казалось бы, вопросы развития культуры, цивилизации, различий между культурами занимали мыслители, которых можно назвать предтечами экономической науки. И даже Гринспан как-то раз заметил, что заблуждался, считая, что в основе капитализма лежит человеческая природа. На самом деле, признал он, все дело в культуре.
Экономика, в общем-то, наука довольно молодая, если сравнивать ее там, скажем, с математикой, религией, то она заняла довольно длительное время как бы выработка общего понимания, общей базы, общих экономических принципов, на которых общество построено. Это было действительно делом длительным, и, как оказалось, совсем непростым. То есть все усилия вот в течение довольно длительного периода времени были как раз на выработку вот этих единых принципов. Но и только уже потом, когда эти принципы были установлены, может быть, уже в середине денег или к началу прошлого столетия, тогда и обратили внимание на культуру. Ну, то есть, с исторической точки зрения, пока мы выстраивали фундамент, а потом, поняв фундамент, мы как-то двигаемся уже к различиям, поскольку культура, на самом деле, говорит о различиях, что люди по-разному относятся к различным экономическим событиям. До появления, скажем, уже в середине 20 века Самуэльсон, еще раньше Кейнс, то первые усилия были, кстати говоря, о культуре. Не могу не упомянуть, когда я говорю Кейнс, то, на самом деле, его связь с Россией российской культуры самая крепкая, поскольку он был женат на русской балерине в течение более 20 лет. Но на самом деле, действительно, как бы первый этап выработка общих принципов экономики, а потом как-то понимание, что, в принципе, эти в различных странах, в различных ситуациях работают по-разному. Есть input, есть output. Мы можем сказать, вот делайте так. Люди действуют в соответствии со своими культурными навыками, в соответствии со своей исторической памятью, в соответствии со своим доверием к обществу, обществу, правительству и другим членам общества. То есть понятно, что политика, она как бы, это что, объявить мы можем все, что угодно, а что из этого выйдет, вышло по-разному в разных странах.
Культура влияет на экономику через разные каналы, какие-то культурные нормы, религия, язык. В чем это влияние проявляется? А вообще, можно ли говорить, что культура формирует особенности экономического пути разных стран, что именно она пролагает границы в мире?
Я думаю, что да, потому что, вот смотрите, мы только что упомянули, что даже те же самые экономические полисы, они по-разному работают в разных странах. В Европейском Союзе есть там координированный подход, есть Центральный банк, есть различные экономические институты, но в разных странах они, в общем-то, работают по-разному. И поэтому сама культура и сама память, и культурная, историческая память очень важна. Дайте вот я приведу пример. Вот у нас в России Столыпинская реформа проводилась в начале прошлого века. И разные регионы относились по-разному к этой реформе. То есть там некоторые сопротивлялись, некоторые поддерживали. Но что интересно, вот когда мы сравниваем отношение тех же регионов к приватизации в конце 20 века, их отношение на самом деле было очень четко скоррелировано с тем, что происходило в начале 20 века. То есть те, кто сопротивлялись Столыпинской реформе тогда, сопротивлялись приватизации позже. И те, кто поддерживали. То есть в этой исторической памяти все эти культурные навыки, они как бы остаются с людьми. Поэтому они даже в той же самой стране регионы реагируют по-разному. Конечно, культура и память, и доверие, все эти вещи оказывают очень существенное влияние на то, как мы реагируем. Даже в той же самой стране, и различные люди делают это по-разному.
Ну да, вот и исследования, например, показывали по каким-то африканским племенам, которые живут в разных странах, они разделены границами, но все равно этот культурный код, он в них заложен, то есть они живут, пытаются вести примерно один образ жизни.
Безусловно. Конечно, культурный код остается, и остается даже на много лет. Вот, скажем, было исследование Саши Беккера, который говорил о том, что вот те регионы в Германии, в которых число погромов, еврейских погромов было больше, чем в других странах, чем в других регионах, те же вот регионы голосовали за нацистов, за Гитлера в 1933 году. То есть вот, а те, кто нет, нет. Ну, то есть вот это вот сильно историческое, сильное это вот, культурные навыки, или культурный код, или историческая память, она, конечно, идет через сотни лет.
Такой, наверное, не экономический вопрос, но вот вы гражданин мира, вы живете и в России, и в Израиле, и в Северной Америке, а вы чувствуете себя носителем какого культурного кода?
Ну, это зависит от времени дня. Это действительно хороший вопрос. Действительно, можно, конечно, я мог бы вам сказать, что я являюсь гражданином мира, но родился-то я в России, университет закончил в России. Так что это, в общем, конечно, оказало очень существенное влияние. То есть, наверное, культурный код был заложен там. Но с какими-то вот с добавлениями со всех стран, в которых я жил довольно длительное время. Влияние оказывает, безусловно. Но я думаю, что основной культурный код был московский.
Московский, да, кстати, хорошее уточнение, именно московский.
Безусловно, с этой региональный контекст, он очень, очень важен. Я в последние годы очень часто ездил по России, ну, понятно, до ковида. И понятно, что по-разному люди воспринимают историю, культуру.
То есть экономическое развитие разных регионов одной страны, где вроде бы единое экономическое пространство, единое правовое пространство, оно все равно движется со своими особенностями?
Безусловно. Мы можем сказать все, что угодно, а вот реакция людей зависит от того, кто они. Вот от культурного кода зависит, их исторической памяти зависит, и насколько они доверяют правительству. Правительство и государство тоже все эти вещи очень, очень существенные. И они отличаются в России. Ну, кстати, это не только в России, понятное дело. Ты поедешь по Соединенным Штатам, и практически все разное. Тут, на самом деле, в некотором смысле, может быть, различия даже еще более серьезные, чем в России. Там, от Калифорнии до Нью-Йорка еще проезжают и по центральным, по штат, таким штатам, как Индиана, Иллинойс, там, понятно, совсем все по-другому, другая страна. В России этого нет, на России, на самом деле, намного ближе и теснее.
Итак, культура влияет на экономику. Но культурный код есть и у бизнеса, и он может быть космополитичным, если это бизнес транснациональных корпораций. Их культура, которую они внедряют по всему миру, не всегда зависит от того, где компания родилась или где находится ее штаб-квартира, делится своим богатым опытом Анна Ярвиц. Их ценности рукотворные, а не приобретенные. И очень важно, как эта наднациональная культура сочетается с национальными особенностями стран, где международный бизнес работает. А у России они уж точно есть.
Вопросу культуры корпоративной придается очень большое значение. Это значит, что на это направление выделяются ресурсы, временные, человеческие. И есть компании с очень выраженной корпоративной культурой. Где бы вы ни находились, вы всегда считаете, что это представитель, например, GE, или это представитель Procter & Gamble, или это представитель Coca-Cola. Есть определенный порядок внедрения этих самых принципов, ценностей, традиций на уровень страновой, и Россия в данном случае не исключение. Я могу сказать, что за последнее время позиция России внутри структур транснациональных компаний очень сильно поменялась. Россия, безусловно, хочет быть исключительно самостоятельной и хочет иметь все, что необходимо для ведения бизнеса, созданное максимально внутри страны и развивать страновые компетенции. Поэтому подход, что мы приедем и расскажем, как это надо делать, он не работает.
А вот какой подход работает в России.
Вы применяете свои национальные особенности, например, высокую степень интуитивности, не побоюсь слова, духовности, неготовности к смолтокам, потому что для нас они имеют не очень большое значение, но способности к большим, широким, объемным дискуссиям, глубокой дружбе, которая может длиться далеко за пределами корпоративных назначений. Вот мне кажется, что есть прямо определенные фанаты таких наших особенностей, которым нравится делать бизнес в России и нравится взаимодействовать с российским офисом и приезжать сюда для того, чтобы научиться чему-то другому. Это всегда взаимная интеграция. И те корпорации, которые готовы к взаимным интеграциям, наиболее успешные в России, а те, которые приходят в страну для того, чтобы что-то менять или искоренить, или указать, они зачастую имеют короткий спан продолжительности своей жизни в России. Россия не настолько гостеприимна. Здесь надо быть, конечно, все-таки своим. Большое значение имеет централизованное или децентрализованное принятие решений в той или иной компании. Управляя большими бизнесами в течение длительного периода времени, я сталкивалась с разными подходами. И с подходом, когда локальный генеральный директор обладает полным правом в широком спектре принимать решения и брать на себя риск. И, на мой взгляд, в России нормально относятся к фактору принятия и ответственности, и решений. Мы выросли в периоды очень больших тектонических изменений, и поэтому для нас это в какой-то мере достаточно комфортная бизнес-среда, когда решения нужно принимать на постоянной основе. Мне с трудом верится, что, например, высокоцентрализованная культура может развивать, помогать развиваться предпринимательской внутренней культуре внутри российского офиса. В России принято, что если вы вступаете в переговоры, то значит вы наделены достаточными полномочиями. И особенно если вы находитесь в переговорах с лицом, принимающим решения с другой стороны. Либо это акционер бизнеса, либо это руководитель бизнеса. Для той динамики и той конкурентности, в которой находится российский рынок, конечно же, необходимость глобального офиса доверять российскому менеджменту больше, и слово «доверие» вообще по отношению к рынку, по отношению к тому, чтобы понимать, что здесь происходит. Иногда невозможно понимать, иногда надо принять некие факты и не пытаться задавать вопросы, на которые абсолютно ни у кого нет ответа. Знаете, это всегда уровень управления риском в рамках этических норм ведения бизнеса. И я думаю, что наш рынок российский уже достаточно взрослый. На мой взгляд, он все-таки скорее уже относится к стадии взрослых устойчивых рынков, чем как раньше любили нас относить к emerging markets.
Скажите, а можно ли говорить о том, что есть культуры, способствующие или препятствующие экономическому развитию в его современном, ну, скажем так, наверное, может быть, западном понимании? Как когда-то сказал американский экономист Дэвид Лэндис, токсичные для экономики. Можно ли говорить о какой-то культурной формуле экономического успеха? Ну, повторюсь, опять же, вот в таком западном понимании.
Я в свое время много занимался с Кореей, и вот с тем регионом Корея, Япония, Китай. Мы сейчас с Китаем очень активно сотрудничаем. И понятно, что конфуцианский подход построен на всем уважении к царю, учителю и отцу. Понятно, что такая система, она как-то упрощает, во-первых, увеличивает степень доверия к руководству, к тем, кто наверху, помогает как-то, по крайней мере, на первом этапе более быстрому развитию экономики. И действительно, как мы видим, что после того, как эти страны, Япония, Китай и Корея встали на путь экономического развития, первый этап они прошли очень быстро. Потом, конечно, возникают сложности, но это уже другой разговор.
Вы упомянули конфуцианский подход, но кроме конфуцианства, протестантизм, иудаистские общества, они демонстрируют более высокое благосостояние, чем католический, православный или мусульманский. Но вот, конечно же, здесь сразу же вспоминается Вебер, протестантизм и дух капитализма.
Ну, как я могу против Вебера это выяснить? Некоторая разница в том, что существует между конфуцианством и протестантской религией, в том, что вот эти страны Азии, Япония, Китай, Корея, они как-то были довольно огорожены некоторое время и сумели сохранить какое-то вот такое более чистое понимание, более неприкосновенное понимание действительности и ценности. В то время как в Европе немножко все это было, может быть, правильно и резко тогда, но в последнее время все это смешалось. Иммиграция, демографические изменения, Евросоюз. Тем не менее, в принцип остается. Понятно, что протестантские страны до сих пор находятся впереди, но я думаю, что преимущество уже не такое существенное, как оно было раньше, в то время как азиатские страны до сих пор сохраняют преимущество по отношению к остальным. Ведь религия, она же тоже вещь непостоянная. И как раз вот величие это многих религий, у некоторых религий, по крайней мере, оставаться тем же, кем они были, но в то же время как-то адаптировать себя к тому, что происходит. Ну, скажем, тоже вот иудаизм, конечно, построен на принципах, которые существовали тогда, существуют сейчас, но тем не менее современный подход к жизни заставляет приводит к каким-то изменениям, и поэтому вот эта гибкость, она очень существенна. Вот иудаизм продемонстрировал эту гибкость, и некоторые религии оказались менее гибкими. Ну.
Да, если почитать Библию, то там, собственно говоря, очень много написано о гибкости и необходимости рисковать. Нашли лучшее место для жизни и переселились в Египет. Стало плохо жить в Египте, и иудеи продемонстрировали гибкость и отправились искать лучшие доли.
Безусловно, кстати, Библия, она уже содержит много экономических рассуждений. Нобелевский лауреат Роберт Омак из Израиля, который анализировал некоторые части Библии, и экономические аргументы, они существуют уже там.
А что нам говорит язык? Вы проводили исследования, которые показывали, что язык влияет на многие экономические отношения, на склонность к сбережениям, на способность мыслить в долгую, что свойственно как раз китайской культуре.
Безусловно. Знаете, основателем экономики языка был Джейкоб Маршак. Человек, который родился в Киеве, потом стал великим американским экономистом. Но что очень важно, часть его жизни, он был меньшевиком. И когда ему было 19 лет, он стал министром труда в Терекской Советской Республике в Владикавказе. Ну, там долго он, понятно, не продержался в качестве министра, будучи 19-летним юношей. Интересный момент, что потом он об этом рассказывал, что он наткнулся на лингвистическое разнообразие. Там это каким-то образом повлияло на его карьеру. Упомянули будущее время, но вот есть статьи, по крайней мере, появилась первая статья примерно 10 лет тому назад, о том, что вот если в языках, в которых как бы есть прямая связь между будущим и настоящим временем, то носители этого языка, они больше вкладывают, и вот они как-то меньше денег транжирят, и больше оставляют на будущее, то это отношение к будущему в значительной степени определяется структурой языка. И лингвистическое разнообразие, оно тоже является очень важным элементом экономического развития. Вот есть статьи, которые показывают, что вот отсутствие экономического роста в Африке, потерянное поколение роста в Африке в значительной степени связано с чрезмерным лингвистическим разнообразием в этих странах, что привело не само лингвистическое разнообразие, просто привело к тому, отсутствие политической стабильности и невозможности как-то проводить стабильную экономическую политику, то есть после предоставления независимости эти страны в течение 20-25 лет просто почти сошли на ноль. Один из примеров, таким дешевых примеров, является Гана, которая производила какао, была главным производителем какао, 90% мирового рынка. После вот несколько раз там поменяли правительство, которое одно правительство облагало налогами производителя какао, а следующее правительство отменяло налоги. Вся вот эта чехарда привела к тому, что развалилось производство какао в Гане. На самом деле два элемента, религия и язык, являются теми факторами, которые определяют, кто мы есть. И вот поэтому-то их важность, конечно, трудно переоценить. И религии, и языка. Ну, языком можно заниматься немножко больше, поскольку данные легче собрать, легче прикоснуться, квантифицировать религию, какие-то количественные вещи с религиями. Но дело является более сложным и деликатным. Но, тем не менее, они оба являются совершенно очевидными факторами экономического развития или отсутствия такового.
Скажите, а российская культура? Насколько наш культурный код способствует экономическому росту или препятствует? Высказывание Гринспена о том, что все дело в культуре, оно ведь было связано с Россией. Мне вот лично кажется, что лозунг Дэн Сяопина о том, что обогащение – дело славное, у нас вряд ли нашел бы отклик. Я даже помню, мне как-то раз рассказывал бывший помощник Ельцина Михаил Краснов, что проблемой либералов 90-х годов, их проблемой, было то, что они не смогли дать какую-то романтичную идею взамен романтичные идеи коммунизма.
Правильно. Полностью согласен. Но вот опять-таки, возвращаясь к Столыпину, реформа-то была очень успешной. Россия росла в начале прошлого века, но очень быстрыми темпами. Тогда даже думали, что, может быть, Россия вообще станет ведущим экономическим гегемоном мира. Тогда, если бы это продолжалось все. Но потом произошло то, что произошло. Теперь надо как-то создавать новые идеи, построить это на новых идеях. И этого пока не произошло. И не происходит, кстати. Поэтому надо действительно вкладывать в будущее. Одна из вещей, которую я бы добавил, конечно, образование, безусловно, вклад в образование, в новое поколение. Вот смотрите, что вот сейчас такой пример, там делали обследование, много обследований было. Вот в России, да, вот студенты, где они хотят работать после окончания? Ну, ответ, сейчас хотят в правительстве работать. Если спросите в других странах, там вот понятие, что вот обогащением говорили, что вот бизнес, он не так слово не ругательное, а в России как-то до сих пор мы еще обогащение и бизнесом негативные коннотации, к сожалению, существуют. А вот это мы не сумеем эту проблему решить, будет нам трудно двигаться вперед. Шаги были, безусловно, но недостаточно.
У нас вся, собственно, что тут говорить, вся наша классическая русская литература, ей вообще противно все, что связано с обогащением, с эгоизмом, с работой на и жизнью ради самого себя.
Да, правильно. Вот. А как тогда можно было обогатиться? Кто там Обломов видел?
Ну, Штольц, вот как раз обратный пример Штольц.
80 лет, они не прошли просто так, и поэтому надо, поскольку менять рычаги. Вот этот процесс очень сложный. Если мы хотим развиваться по-другому, то это займет длительное время понять, как это делать. Я думаю, что тут быстрых решений нет.
Ну вот, кстати, вы говорили о том, что выпускники часто хотят работать чиновниками, работать в правительстве. Может быть, это отчасти связано с той нашей культурной особенностью по Хофстеде, то есть мы не приемлем неопределенность.
Вполне возможно. Я не знаю, Хофстед подсчитывает цифры. Некоторые цифры хорошие, разумные, некоторые менее того. Понятно, если мы хотим квантифицировать, Хофстед нам помогает. Ну, понятно, что, вне всякого сомнения, что отсутствие нежелания как-то рисковать, оно до сих пор существует. Понятно, откуда оно пришло, и непонятно, сколько времени это займет.
Вот мое наблюдение журналиста, аудитория очень любит прогнозы. Хотя, казалось бы, там последние 10 лет показывают, что, прогнозирование, конечно же, бесценно, но прогнозы стоят довольно-таки дешево. Ситуация меняется быстрее, чем экономист успевает обновлять свои прогнозы. И тем не менее, всегда вот все прогнозы, опросы по прогнозам читаются просто на ура. То есть, как это люди хотят вот какие-то маяки получить.
Почему бизнесмен, да и просто богатый человек, для многих в России – это по-прежнему хапуга? Такое отношение обусловлено разными причинами, и культурными в том числе. Нам нужны герои. У нас иной атлант, расправивший плечи, считает Анна Ярвец. Но спрос на лидеров героев падает.
Наверное, суперположительных коннотаций с человеком из бизнеса или с человеком с достатком, даже употреблю выражение «богатым человеком», в России, наверное, нет. Но это во многом связано с тем, что у нас все еще есть вопросы бедности, у нас есть дефицит прироста возможности населения наращивать свою потребительскую корзину, и есть отрицательная динамика в этой части. Я думаю, что это ни для кого не секрет. Но также есть то, что называется социальное окружение. Я пытаюсь внедрить термин social intelligence, SG вместо EG, вместо emotional intelligence, поскольку я считаю, что социальное окружение определяет во многом, кем мы являемся, кто мы, что мы декларируем. Это, кстати говоря, тоже часть культурного кода и тоже часть корпоративной культуры. Вы можете увидеть сейчас огромное количество и спрос на бизнес-сообщества, бизнес-клубы, комьюнити разного рода, предпринимательские, непредпринимательские, среднего менеджмента, топ-менеджмента, членов совета директоров, к которым я, например, отношусь. И это связано с попыткой найти равных себе или тех, кто создают эту самую новую повестку вне контекста тех исторических подходов, в которых, конечно же, многие из нас выросли и которые так или иначе ограничивают значимость и важность успеха в жизни человека. В России все-таки преодоление, мне кажется, является более значимой частью отношения к жизни, чем успех в его вот таком выражении, особенно монетарном. Вы должны быть всегда немножко в состоянии драмы, всегда с чем-то бороться. И всегда...
За страдания твои полюбил же я тебя, Достоевский.
Да-да-да. И это, кстати говоря, тоже такие поколенческие нюансы. В офисах впервые появились три поколения, работающие вместе. И это, на мой взгляд, приведет к существенным изменениям культуры компании. С учетом особенно того, что мы знаем, что поколение Y является малочисленным, соответственно, оно находится фактически в сэндвиче между X и между Z. И запросы этих поколений очень-очень разные. И мне очень интересно, что будет происходить дальше. Так вот, если мы посмотрим в том числе на поколенческий аспект, что запрос в текущем моменте на лидеров-героев, безусловно, уменьшился практически до отсутствующего. Нужны, как сейчас говорят, латеральные, горизонтальные лидеры, коммуникаторы, Есть еще формулировка «лидеры поддерживающие», «опекающие», а «servant leadership» — это вообще термин, который трудно поддается принятию немедленному, потому что это означает, что вы являетесь группой поддержки, помогающим для своей команды, и вас определяет ваша команда, качество вашей команды.
Возможно, в России пока не слишком любят бизнес. Но вот код российского потребителя для бизнеса – просто находка. Не хватает только денег.
Российский потребитель – один из самых лучших. У российского потребителя, как вы знаете, очень высокая лояльность к брендам. У нас до сих пор люкс-категории возвращаются к росту быстрее, чем во многих других странах мира. И готовность российского потребителя следовать за мировыми трендами, а иногда возглавлять эти мировые тренды, очень высокая. Но одновременно мы должны помнить о том, что также и высочайшая степень закредитованности. То есть это в определенной степени жизнь. Жизнь взаймы. Вот что возникло и относится к определенной степени новым категориям, это то, что российский потребитель стал достаточно благосклонно воспринимать продукцию, сервисы, сделанные и созданные в России. То же самое касается цифровизации. За счет такой степени интеграции девайсов и цифровых платформ, включая банковские платформы, в нашу жизнь, мне кажется, степень адаптации к происходящему росту маркетплейсов, цифровых платформ и шопингу в пределах своей квартиры, не выходя из дома, бьет все рекорды по процентам прироста.
Скажите, а вот возвращаясь к России, на какие все-таки культурные особенности, как вам кажется, может опереться модернизация в России? И какие, напротив, культурные особенности могут мешать?
Я не знаю, является ли культурной особенностью вот это нежелание, презрительное или отрицательное отношение к обогащению. Но это действительно вещь отрицательная, поскольку без развития малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, совершенно необходимо. Без этого, конечно, развитие не произойдет. И вот поэтому тут и государство, потому что должно поддерживать развитие МСПС, особенно региональное развитие. Некоторые шаги были сделаны, опять-таки COVID помешал, но я думаю, что процесс этот будет продолжаться. Потому что в России без регионов, без включения регионов как бы в общую экономическую активность, все дело через Москву, немножко через Санкт-Петербург, так дело, оно все равно не пойдет, и поэтому надо, конечно, расширять базу экономической активности. Кое-что сделано, но надо делать больше.
Вы несколько раз говорили про доверие в обществе. У нас уровень доверия, по всем опросам, показывает на очень низком уровне. То есть мы доверяем только своему ближнему кругу. Мы не доверяем особенно и обществу, и государству, и институтам. Вот как это унаследованное недоверие сказывается на экономическом росте? Опять же, исследования показывали, что чем выше уровень доверия в обществе, тем оно более склонно к бизнесу.
И дайте я немножко отвечу другим примером. Недавно делали исследование в Киргизии. Вопрос там возникал такой. Как вот доверие к родственникам и участие родственника в своем бизнесе, оно помогает успеху этого бизнеса? Знаете, что получилось? Что на самом деле на первом этапе развития родственники, вот посадить своего там двоюродного брата за кассой, вот это действительно помогало развитию на первом этапе. Но если мы хотим пройти дальше, то тут как раз все эти родственные связи уже играли отрицательную роль. Что я хочу сказать, что безусловно, но надо где-то начинать. Поэтому я говорю о малом и среднем бизнесе, что здесь трудно говорить сразу обо всем о государстве. Малый и средний бизнес, особенно регион, должен создаваться и поддерживаться, когда ты можешь опираться на своих родственников, друзей. Друзей, кстати, России. Вот это слово «друзья» здесь, кстати, отличает российскую культуру от многих других культур, с которыми я познакомился. Вот тут вот эта дружба, вот, друг он навсегда, и поэтому вот эти вещи, особенно с точки зрения, как я уже сказал, малого и среднего бизнеса, вот здесь бы это могло вот эти родственные и дружественные связи поднять это. И вот это все делается маленькими шагами. Тут не скажешь, вот, начинаем с завтрашнего дня, доверяем государству. Ну, хорошо, доверяем. Ну, это же так не произойдет. Нужны успехи. Вот вы предприятия, которые были малыми предприятиями, выросли во что-то. Ну, вот надо вот и эти вещи понимать, что вот как-то освещать то, что произошло. Ну, вот, скажем, Аркадий Волж с Яндексом развился, начал понемножку, потом выросли. Вот, скажем, еще пример какой. Ну, вот Бухманы в Вологде. Вот они вот эти игры свои, компьютерные игры развили. Вот тут поддержка государства совершенно необходима. Поддержка малого и среднего бизнеса.
Ну, наверное, опять же, вот стабильные правила, работающие институты, они формируют доверие. Потому что если правила постоянно нарушаются, ну, тогда и нет смысла доверять этим правилам. Нужно полагаться на нечто другое.
Безусловно, нет. Ну, правил, без стабильных правил, конечно же.
Зарегулированность бизнеса – это тоже проявление нашей культуры.
нашего отношения к власти, считает Анна Ярвиц. Но все течет, все изменяется. Молодые поколения требуют диалога.
И, кстати, мы с вами, конечно, понимаем, что отношение к власти – это часть культурного кода. Мы же к делегированию относимся как то, что оно должно быть в другую сторону, да, сделано. А у нас такое реверсивное делегирование. Мы делегируем наверх. Я, конечно, считаю, что очень высокий уровень государственного регулирования бизнеса и государственного регулирования тех секторов экономики, которые должны развиваться все-таки как рыночные и двигаться в соответствии с рыночными правилами. И поскольку я специализируюсь на секторе здравоохранения, мне, например, хотелось бы, чтобы частный бизнес, частная медицина и государственная медицина развивались синергично и дружественно, а не в ситуации антагонизма друг к другу. Меня интересуют, например, формы коллективного управления в здравоохранении. Это наблюдательные советы, общественные советы, консультативные советы, попечительские советы. На сегодняшний день вы, например, как потребитель услуг, можете минимально участвовать в том, как формируется повестка. А на самом деле потенциал интеллектуальный, культурный, представляющий все разнообразие Российской Федерации, мы страна гигантского разнообразия, таков, что неформализованные подходы к коллективному управлению, безусловно, могли бы стать источником дополнительного роста, развития качества услуг и взаимодействия, диалога с обществом. Другие поколения, два следующих поколения, они вырастают в условиях запроса на диалог. У них абсолютно другое отношение к иерархии. И в этой связи, если думать о будущем, вот это вот коллективный диалог, как бы громко это ни звучало, для меня является фактором будущего общественного роста и развития. Вот через такие структуры. Поэтому, конечно, роль управления должна государственного снижаться, а роль координации государственной повышаться.
Вот Александр Узан говорит, что культура – это факт, но не приговор. А как вы считаете, насколько глубоко культурный код сидит? Как экономический рост, экономический курс может повлиять и модифицировать культурные ценности, культурные традиции? Грубо говоря, бытие или сознание? Что тут что определяет?
И то, и другое. Сначала бытие определяет сознание, потом сознание влияет на бытие. Ну, это вот таким вот, такими кругами ходим. Ну, понятно, что есть некоторая часть нашего культурного, как бы, культурного кода, который не меняется, с ними мы рождаемся, с ними, наверное, и уйдем. Но есть вещи, которые меняются. Мы живем в другом мире, когда в Советском Союзе вот сидели вот и варились внутри собственной страны, города, деревни. А вот сейчас мир немножко изменился. Влияние других культур, оно становится более важным. Так что я бы разбил бы вот то, что вот говорил Аузан, как бы на две части. Есть часть постоянная, ну, которая вот так, как есть, так и есть. А вот есть вещи, которые меняются. Мы видим по-другому, съездили в другую страну, пожили там, поработали, поучились. Так что влияние вот других культур, оно, конечно, более существенное. Но при этом как бы ядро всего, что есть, оно остается.
Вы говорили о том, что Россия очень неоднородная страна. Безусловно, Дальний Восток, Калининград, Москва, Северный Кавказ – это все разные страны, по большому счету. Как вот эта культурная неоднородность влияет на развитие экономики? Например, там исследования показывали, что в культурно неоднородных странах, например, в США, перераспределяется меньше ресурсов, чем в более однородных европейских социал-демократиях.
Смотрите, вот действительно разные страны у нас от Калининграда до Дальнего Востока. Но надо говориться, что вот в России происходили движения больших масс людей с запада на восток, ну, с востока на запад меньше. Ну, поэтому вот многие люди, которые сейчас живут на Дальнем Востоке, на самом деле приехали из европейской части России. Генетически Россия, она не является страной, наверное, однородной. Наверное, не то, что неоднородность она существенная, а география она более существенна. Когда расстояния они таковы, вот это чувство как бы отдаленности, ну, географическое расстояние и, конечно, понятно, влияние азиатских стран, которые находятся там рядышком, все это вместе, конечно, накладывает отпечаток на экономическое развитие. И этническое разнообразие, и географическое, и генетическое, и языковое, и религиозное. Все эти вещи не влияют на экономический рост. В некоторых странах они влияют больше, а в некоторых странах влияют меньше. Вот, как я уже сказал, в России география, она является одним из очень существенных моментов. Вот мы говорили о цифрах Хабстеда, и я высказал какое-то такое, может быть, не то что скептическое, но ограниченное влияние. Ну, смотрите, экономический рост то же самое, тоже цифра, 3%, 4%. Это все даже не описывает ситуацию. Что еще важно, кроме этого? Каким образом этот рост, результаты роста, они распределены по стране, по региону, по социальным группам? Эти вещи, они очень существенны, потому что цифра сама по себе, ну, скажем, китайцы растут очень быстро, но распределение по разным провинциям, есть различные исследования, что в Пекине хорошо, а в некоторых бедных провинциях, в северных провинциях плохо. Поэтому экономический рост сам по себе – это одним из факторов. Но вот нельзя просто на этом числе строить и приходить долго к каким-то выводам, которые определяли бы культуру и политику. А вот если распределяется это по всей стране, тогда, может быть, и 3% было бы положительным результатом. То есть эти вещи, они являются существенными, одним числом всего не описать.
После всего сказанного, вот можно ли говорить, что у России есть свой некий третий путь в экономике? Потому что, ну уж, культура наша очень сильно стоит особняком и от европейской, которая она, безусловно, намного ближе. Ну уж, точно она стоит достаточно далеко от азиатской культуры. Можно ли тогда говорить, что если есть вот этот культурный код, то, соответственно, есть и свой экономический путь? Такой вечный вопрос.
Смотрите, я даже не согласен с тем, что у нас на самом деле это третий путь, может быть, 27-й или какой-то угодно. Так что я думаю, что, безусловно, каждая страна должна выбирать свой собственный путь, в этом нет, который соответствует и как бы культурному развитию, культурным нормам, исторической памяти, уровню доверия и все это. Для этого надо проводить действительно креативную экономическую политику, которая опирается на все эти вещи. Скажем, в Перми, в Вологде или в других страны. Одну политику надо проводить в Дагестане, а другую в Брянске. Понятно, что должен быть общий принцип экономической политики. Но при этом, если мы говорим о специфических инструментах, они должны быть каким-то образом соответствовать тому, что происходит в регионах или в социальных группах.
Ну, для этого нужна политика настоящего федерализма.
Не просто это делается. В Штатах делается по-другому, там очень сильно развитый федерализм, и понятно, что есть общая политика государства, а потом вот говорится, а вот регионам, а вы штатам, вы делаете вот как хотите, там с ковидом боритесь. Ну, хорошо, а в России это немножко по-другому, все-таки все происходит, все идет из Москвы, большая часть и финансирования, и руководство идет из Москвы. Надо давать регионам достаточную степень свободы для того, чтобы они смогли маневрировать внутри общей политики государства. Ну вот это совершенно непростой вопрос. Понимание растет. Я просто думаю, что медленно растет. Ядро экономического и культурного понимания остается, а вот некоторые другие вещи, понимание того, как можно это делать и можно ли это делать лучше, вот это, ну, мы этому учимся.
Как раз вот успешные культуры, они демонстрировали вот эту способность, та же самая китайская, корейская культура, сохранить свое ядро и использовать все то, что тебе полезно.
Безусловно. Ну вот Америка тоже вот росла в течение довольно времени, сохраняя какие-то общие принципы, тем не менее опираясь на иммигрантов из других стран, которые, в общем-то, привели к большому успеху и развитию страны. Сейчас это немножко по-другому, сейчас все это пересматривается, но посмотрим, что из этого все выйдет.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Филипп.
Что ж, культура – это не приговор, не линия разлома. Она может как разъединять, так и сближать. Она может способствовать и препятствовать развитию экономики. И во многом это зависит от нас, от правил, по которым мы хотим жить. А еще от нашей готовности учиться у других. Хотим ли мы жить в мире свой-чужой, мы и они, или мы с ними? Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте и читайте нас в социальных сетях и на сайте vitimes.io.